Я прочитаю 1 Петра с 1 главы и с 3 стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя любите и которого доселе не видя, но веруя в Него радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верой вашей спасения душ. Всему спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. И так далее. Я обратил внимание, знаете, на что? Что у пророков, которые жили в ветхозаветнем времени, был Дух Христов. И если мы говорим о Святом Духе, то Ветхий Завет говорит, что Дух Святой был на них, на пророках. Он с вами пребывает, говорил Христос когда-то своим ученикам, и в вас будет. Сначала Он пребывал с ними, но потом Он вошел внутрь их. А здесь мы читаем, что Дух Христов, смотрите, 11 стих, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Дух Христов был в них. То есть Бог не только открыл им свое слово еще в Ветхом Завете, Бог еще и вместил это слово в их желания. Они не получили результат этого слова, они не получили то, что люди получают в Новом Завете, они только мечтали об этом. Но все это слово, новозаветнее слово, было в них, Дух Христа, Христовы чувствования, все то, что Христос принес на землю, у них в Духе было внутри их еще в Ветхом Завете. И Он, этот Дух Христов, Он предвозвещал все это, как это будет, и Христовы страдания, и ту последующую славу, которую мы получим. И они это все исследовали, изыскивали и, конечно же, мечтали об этом. И что я хочу сказать, что тем более в Новом Завете Дух Христа желает вселиться в каждого из нас силою Слова Божьего, потому что те, которые не имеют Духа Христова, те и не Его. И сегодня у нас есть еще одна возможность прикоснуться к Духу Христа, еще раз пережить внутри себя какие-то черточки Его святого образа, увидеть красоту Его слова, увидеть Его правду могущественную, и, конечно же, преображаться в тот же самый образ, который мы видим в Иисусе Христе. Да, мы говорим в последнее время о книге Откровения, и я сегодня просто положил на сердце как-то общими такими форматами попытаться показать общую картину того, что Бог нам предлагает. Конечно же, когда мы получаем откровение Иисуса Христа, когда мы получаем Его Слово на основании Нового Завета, который Христос принес на землю, то мы примерно себе получаем то, каким должен быть христианин, что должно заполнять верующего человека, что такое Дух Христов. И мы с вами много разговаривали о том, что Богу нужно просто тотальное и полное рабство Его воли, полная подчиненность Его Слову. Но эта подчиненность должна быть выражена только одним явлением. Это должно быть из-за нашей любви, чтобы там не было никакой выгоды, ничего, чтобы не искал человек для себя, а просто, что он влюбился в эту правду, влюбился в это слово. Бог так вложил ему, открыл ему эту любовь, что это стало его смыслом жизни, и оно заполнило все его интересы. Поэтому рабство, основанное на любви, на очень большом вожделении быть таким рабом, это то, к чему призывает нас Святое Писание. Зачем Богу нужно рабство? Мы говорили об этом много раз тоже, что человек останется человеком, и все его человеческие мысли, желания, добрые, злые, какие бы ни были, они непригодны для того, чтобы можно было на основании наших желаний выполнить волю Божью. Просто невозможно. Мозги человеческие этого не выдержат, не примут, не поймут, и потому человек должен, прежде чем стать рабом Богу, он должен потерять свою душу, он должен потерять все свои интересы. Потому что даже если один интерес у тебя останется, то этот интерес будет против интересов твоего Бога. И если у тебя есть что-то, что против Бога, противится Божественному, то, конечно, ты не можешь быть полноценным рабом Богу. Представьте себе человека, у которого есть какие-то интересы, которые выше, чем интересы его хозяина. В определенный момент сатана подставит ситуацию, и ты начнешь выполнять свои интересы. Почему? Потому что они выше для тебя, ты не выдержишь, он бросит все силы, все воды на тебя, все устремления, и ты упадешь, потому что в данном случае основание твое на песке. Поэтому мы снова и снова стоим на этой цели: Господь, разрушь все наше. Почему нам это нужно? Да потому что мы хотим выполнить Его волю на земле. Мы хотим сделать то, что Он планирует делать на этой земле, и мы хотим быть рабами Его воли. И вот когда это все в нас осуществилось, когда мы отрекаемся от нашей жизни, уже не один год многие из нас это делают очень искренне, понимая, что жизнь человеческая не может творить правды Божьей. И я снова и снова говорю: Господь, я не хочу, чтобы что-то мое осталось во мне. Я хочу погибели своей души. И есть люди, которые еще не возненавидели эту свою душу, а есть те, которые уже возненавидели. Да, конечно же, хорошие люди, это как вот примерно возьмите человеку идти до цели 100 метров или там 500 метров, а другому человеку идти 10 километров. И если они одинаково идут, то, конечно, тому, кому идти 100 метров, он гораздо быстрее придет к цели. И так и в нашем движении в Царстве Божьем. Если ты слишком много праведный в себе, слишком уверенный в себе, слишком у тебя много всяких дел добрых, там, как у богатого юноши, или просто ты такой гордый, что не видишь своих грехов. Это говорит о том, что нужно долго на тебя тратить время, прежде чем крест Господень разрушит тебя, уничтожит твое высокомерие и твое представление о себе, потому что тебе же надо расстаться, тебе надо, внутри себя сказать, что все, что я имею внутри себя, это все мусор, это все неправильно, это все противится Богу, и вот такая кротость и такое смирение должно прийти к человеку. И если Бог это не добивается, то Он оставляет просто человека, потому что его невозможно сделать рабом Господним. Невозможно так, чтобы он на все 100% доверился хозяину и делал только то, что он хочет. У него слишком много будет его всяких интересов, которые просто же так не убьешь. Если это интересы твои, значит, надо убивать тебя. Поэтому Бог очень часто отодвигает людей, очень хороших чаще всего, потому что они не способны идти на то, чтобы Бог презрел на них, как на нужный материал, податливый в его руках. На кого я презрю? Я презрю на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего перед моим словом. Конечно же, эти люди, это люди, которые потеряли себя. Я постоянно это повторяю. Я знаю, что вы это знаете, но надо, чтобы это проникло в наш дух. Надо, чтобы мы это увидели в глубине проблемы, что Бог очень тщательно ищет себе таких людей. Но их очень мало. Человек говорит, да, я вполне доверяю Господу, да, я хочу, чтобы было так, как хочет Бог, но это только слова. Как только за день, за какие-то струнки, которые человеку выгодны, ценны, так он сразу меняется, у него нету, вы понимаете, вот нету такого ярко выраженного, что вот это истина, и она неподкупна, она ни с чем не связана. Истина есть все, как говорится, все остальное это уже как-нибудь, но это надо настолько человеку действительно разгрузиться, вычистить его мозги, чтобы истина стала истиной. Так вот, рабы Господни, которые подошли сегодня глубоко к мысли, что Господь, мы не хотим исполнять нашу волю, мы не хотим ничего связанного с человеческим образом жизни, с человеческим представлением о ценностях, о важностях. Мы хотим быть рабами Твоими, мы хотим быть волю Твою исполнителями. И, конечно же, с этими людьми Бог работает отдельно. Это как те, которые настоятельно спрашивали. Бог говорит, приходите, я вам объясню, потому что у вас есть тот потенциал, из вас может получиться тот полноценный раб Господень. Знаете, апостол Петр говорит об этом, и он это подчеркивает, что человек, принимающий это в своих желаниях, он уже становится человеком, на которого Бог ставит такую отметину, что да, это мой раб, я в него положил свое слово. Даже он еще, ну, как вот ветхозаветный человек, они же не имели никакого новозаветнего исполнения обетований. Да, они только их понимали, верили в них. И они уже были рабами Господними, потому что Бог им открывал все, и даже будущность того, что Он планирует делать. Итак, рабы Господни, Бог должен им еще, кроме всего прочего, открыть книгу Откровения. Он должен показать им Иисуса Христа в великолепной славе, в великолепной красоте. Они должны увидеть Его величие, чтобы влюбиться в Него так, чтобы действительно уже никогда ничего не могло им помешать быть принадлежностью и частью Божьей воли. И как видел Иоанн Иисуса Христа, так должны увидеть все рабы Господни. Я надеюсь, что скоро в нашей жизни произойдет это явление, когда мы воочию, не сквозь тусклое стекло гадательно, а прямо будем общаться с Отцом, прямо будем общаться с Иисусом Христом, получая, ну, как Моисей, лицом к лицу всякую нужную нам информацию, потому что нам предстоит быть людьми, которые, как говорит Писание, все, что свяжут на земле, будет связано на небе. И вот такие рабы Господни, Бог начинает им показывать, что ему ненавистно. Вот я думаю, что на сегодняшний день мы не видим, вы знаете, вот есть грехи, которые мы сильно в них как бы ломаемся и страдаем, если мы что-то сделаем. И сатана начинает давить, ах, ты такой грешник, и все. Но есть грехи, которые он всеми силами прячет от человека. Ох, как сильно он старается, как много бесов задействованы в том, чтобы церковь не увидела главных корней, главных причин, то, что Бога раздражает, то, что Богу ненавистно. Так вот, вторая глава, третья глава, когда ты получаешь полноту откровения этих глав, ты начинаешь видеть комплекс вопросов, которые первостепенны, которые ненавистны Богу, которые невозможно решить в церкви без того, чтобы не возненавидеть это все явление. Я должен включить здесь. Поэтому, что касается служителя Божьего, работника Божьего и его победы, это получить от Господа вот эту информацию главных вещей, против которых ты должен воевать не на жизнь, а не на смерть, понимаете? То есть никаким образом не мириться с ними, никаким образом не оставлять на потом, это наши первостепенные враги. Знаете, когда-то мне Господь открывал за врага, что нельзя к нему относиться так, что, ну, сегодня он меня не трогает, и как бы я живу более-менее спокойно. Он зайдет с тылу тогда, когда ты не ожидаешь, и поразит тебя. Так точно и здесь есть вещи, которые Богу ненавистны. Он знает, что они прилепятся к церкви, они захватят церковь, и ты ничего не сможешь сделать против них. Поэтому самого начала. Ты должен получить при формировании церкви, у тебя должна быть четкая база, что ты должен ненавидеть, на что ты должен больше всего обращать внимание. И, конечно же, быстренько перечислю. Первое – это то, что человек может многое делать для Бога, много можно делать. И сам вот отучился что-то делать из-за любви, и других людей на это не настраивает. Я думаю, вы прекрасно видите церковь современную. Вы видите причины, по каким причинам человек двигается в церковь. Вы все это легко можете проанализировать, что двигает человеком, как человек захватывается идеей следовать за Господом. И если он не получает вот эти откровения, что касается любви, что касается красоты Божьей, то все его служение сводится к нулю, к пустому барабану. И, знаете, как один человек говорил, чем громче барабан звучит, тем больше надо понимать, что он большой и пустой. Точно так и человек может, как пустой барабан, стучать, кричать, могут все люди говорить, что это великая сила Божия, но на самом деле Бог может таким людям очень сильно противиться. Это страшно. Ну и дальше это, конечно же, всякого рода идолы, которые лезут в церковь со всех сторон, как только могут. Глубины сатанинские, понимаете, хитро, скользко ползут, пробираются для того, чтобы в церкви укорениться, утвердиться, и потом, значит, не давать Богу прийти там, чтобы он там имел покой в этом храме своем. Поэтому мы должны эти откровения очень четко получить, настолько, чтобы мы должны иметь крайнюю агрессивность против этих вещей и не мириться с этим, не мириться с этим ни грамочки. В этом залог тех обетований победителя, который Бог нам даст. Я хочу сказать, что перечитывайте вторую и третью главу и находите там важность, центр того, что нужно, чтобы было в Доме Божьем в первую очередь. На это нужно будет обращать самое пристальное внимание, потому что это самые атакуемые и самые опасные с последствиями тенденции, которые нам надо предвидеть и останавливать в свое время. Это и то, что человек думает о себе, это то, что человек боится, и многие-многие другие вещи Бог открывает, когда ты читаешь эти две главы, каким должен быть раб Господень, служитель Господень. Пойдем дальше. Когда мы переходим дальше, мы находим, что какая-то огромная тайна, просто Писание так подчеркивает, что эта тайна просто, за семи печатями. Когда люди говорят, там, допустим, снял первую печать, и вот там открылось, что Антихрист придет. Или вторую печать, что будет война, что будет голод, что будет там меч. вы знаете, ну, согласитесь, там нету никакой тайны, если так это все понимать. Там давно известные вещи. Разве Христос не предсказывал, что будут войны, будут глады, моры, землетрясения? Все это он предсказывал и без всякой тайны говорил заранее, что это признаки последнего времени. Не в этом суть. Эта тайна не могла быть раскрыта без жертвы Иисуса Христа. И я постараюсь объяснить всю эту тайну в нескольких выражениях. Знаете, она заключена в том, что от начала Бог планировал свою работу так, что конечная цель и конечный результат у него, он был заложен в его планах. Допустим, сколько человек он сможет насобирать для специальной деятельности там в Царстве Божьем, которое мы не знаем, что, для чего Бог людей готовит, что они, чем они будут заниматься там в потустороннем мире. Смогут ли они выполнять там его волю или нет. И, конечно же, Бог, мы видим, собирает себе специальные группы людей для специальных обязанностей, которые он возложит на них и там, в потустороннем мире. Это очень ясно, на это намекает Святое Писание, что нам предстоит очень серьезная деятельность в будущем. И смотрите, что получается. Получается, что Бог наметил какие-то обстоятельства, которые будут формировать разные группы людей, которые Богу понадобятся там в вечности. Мне очень трудно, как бы, такая объемная информация, но дать всю суть этой проблемы, но я попытаюсь. Смотрите, если мы читаем 9 главу Откровения, вернее, 10 главу Откровения, то мы 11 стих читаем так. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах и языках и царях многих». Значит, о племенах, о народах, о языках и царях многих. Зачем Бог заставляет его об этом пророчествовать? Смотрите, если мы говорим о царях, о которых говорил пророк Даниил, то мы видим, что они названы зверями. И эти звери, они, каждый имеет какие-то свои особенности. Также у Бога есть четыре живых существа, которые тоже, подобны зверям. Они не есть звери, но у них есть подобие звериное. Тот похож на льва, тот похож на тельца, тот у того лицо человеческое, но сама, видать, форма тоже животного, у того, тот, значит, похож на орла летящего или просто орла. Это тоже сравниваются эти живые существа с животными. Что я хочу этим сказать? От самого начала Бог запланировал развитие мировой ситуации так, чтобы определенные царства влияли на всю землю. И вот есть несколько империй, которые в свое время завоевывали практически весь мир. И именно за эти империи, которые повлияли на сознание людей, на их интересы, заложили в генах, вы же понимаете, вот там, допустим, 100 лет находились под игом какого-то гнета, какого-то, допустим, император, да, возьмите, который правит там Навуходоносор практически всем миром, да, его идеи, его интересы, интересы его сына, они, хочешь не хочешь, они будут отражаться на воспитании народа, на восприятии людей, ну, как бы того, что происходит в их вокруг, так, как пытается государство, там, власть на них влиять, так они и развиваются, эти люди. И каждая конкретная империя, которую Бог выбирал как зверя, определенные качества формировала в сознании людей. И вот когда мы говорим о звере с 7 головами, да, это как раз вот эти вот 7 полнота оснований, то, что Бог позволил сатане сформировать в человеческой личности. То, что он, ну, как бы заложено в генах человеческих посредством вот этих мировых империй, посредством влияния, воспитания вот этих вот всех властителей этого мира. И они как звери, каждый формировал свое звериное нутро в огромных массах народа. Господь, когда начал свою новозаветную историю на земле, он тоже начал ее формировать так, чтобы сформировались как бы противоядие этим зверям, противоядие этим, ну, звериным качествам, которые глубоко заложены в человеке. И он разработал план такой, план, чтобы эти звериные все, ну, сути, которые в человеке, выходили наружу и давили на народ Божий, на Божьих людей, и издевались над ними, чтобы в народе Божьем, вот, допустим, если появились какие-то, скажем, негодные правители, которые, ну, проще сказать, вот родился там, к примеру, Нерон, да, родился Нерон, он родился с этим духом, сатанинским духом Антихриста, да, и он, значит, определенного зверя качество прирождения получил. Для чего? Для того, чтобы могли сформироваться нужные христиане, которые, ну, сформируют из себя, там, скажем, противоядие против против какой-то одной головы зверя, да, которые смогут, ну, действительно воевать против сатаны и его всех вот этих заложенных в человека, в плоть человеческую, качествах. Значит, это очень серьезная война, очень тяжелая, но боюсь, наверное, что я витиевато как-то объясняю, но, может быть, Дух Божий вам это откроет, что в результате каждый конкретный царь, который появляется, о них пророчествует Иоанн, и это же не просто царь физический, это то явление духовное, которое допустим, набрасывается на людей, чтобы собрать под жертвенником достаточно силы. И вот все четыре конкретных живых существа, которых Бог сформировал для того, чтобы противодействовать в это последнее время тому, чем, через что враг захочет, ну, как бы добиться победы. И почему это стало возможно только после жертвы Иисуса Христа? Почему это открыто только в Новом Завете? Потому что ветхозаветние бы не выдержали, не смогли бы пройти этим путем. Нужно было сначала, чтобы проложил этот путь Иисус Христос. Иисус Христос проложил путь, и поэтому уже пути, по этому примеру начинают идти многие братья за ним, следом, чтобы формировать вот эти из себя, вот эти организмы живых существ, которые будут тоже как львы, которые будут как тельцы, которые будут иметь человеческое лицо и которые будут иметь подобие орла. Знаете, когда все вот эти и меч, и голод, и значит, и все, какие ни есть напасти, обрушатся на человека, там только надежда может держать человека. И вот просто хочу, чтобы вы увидели эту картину, которую Бог развернул на земле, и которая была тайной. Никто не знал, почему, зачем. Даже когда эти люди страдали, они не понимали до конца, потому что это было спрятано от них. Зачем Бог не мстит за их кровь? Почему так долго тянется это время, когда дьявол лютует, когда силы врага преуспевают, а Дом Божий в таком запустении? Они не могли понять. И только в это последнее время Бог открывает то, что это нужно для победы, это нужно для того, чтобы было собирано много вот это, власти вот этой, которую Бог потом передаст тем, которые будут жать эту жатву на земле, и будет великая победа Дома Господнего, царства, все разрушатся. И вот этот великий истукан, он же не упал, как говорится, Вавилонское царство упало, и упала голова золотая с него. Нет, она, царства давно нету, голова стоит. И туловище стоит, и римское все в нас сидит, и вавилонское сидит, и медоперское все сидит внутри в наших генах, и сатана этими генами манипулирует так, как он хочет, потому что это все заложено вот этими зверями внутрь нас. И я надеюсь, что мы, как Церковь Господня, поднимемся для того, чтобы сначала самим освободиться от всего того зверинного, что присутствует в нашем теле, и освободившись от этого и возненавидевши все то, что Бог ненавидит, чтобы мы взялись формировать Церковь Господню, которая будет сбрасывать сатану с неба. Вы знаете, господство – это небо, земля – это то, что под небесами, не над небесами. Поэтому здесь не столько физическое явление, его местоположение, здесь духовная власть, кто будет управлять Вселенной, кому будут подчиняться стихии этого мира, кто будет повелевать на этой земле. Поэтому царство мира будет передано святым Всевышнего, и все остальные будут вынуждены смириться под крепкую руку Божию. Я прошу вас, если у вас есть какие-то вопросы или претензии к тому, что я говорю, вы можете меня перебивать и задавать ваши вопросы. У нас еще есть немножко времени, я буду продолжать свои мысли. Я чувствую, что мне очень трудно собрать эти мысли в такую линию, но я много раз буду повторять, я уже не боюсь того, что какая-то моя проповедь не достигнет вообще цели. Ничего, в следующий раз чуть-чуть добавится информации, потом еще чуть-чуть добавится, в конце концов у нас появится четкая картина, что нам нужно в это последнее время, куда нас зовет Святой Дух и какие качества должны сформироваться в нас, чтобы мы в это последнее время стали пригодными владыке на всякое доброе дело. Я понимаю, что мне надо много нервов и много сил, прежде чем эта истина начнет проникать в умы. Я надеюсь, что Дух Святой будет всякому жаждущему и желающему открывать. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Бог не просто приглашает вас получить спасение. Эта цель совершенно неправильная, потому что эта цель может иметь неправильные корни. Спасение может быть нужно человеку лукавому, который боится или который хочет выгадать лучшие условия получить там в жизни своей, там в вечности, оно, по сути дела, очень неприятно Господу, потому что главная цель – это если ты любишь Его и делаешь для Него ради того, что ты просто, знаете, я слышу людей, которые говорят, что я не хочу жить для себя, хочу видеть Бога прославленным. И если дьявол им говорит, что да ты хочешь сам прославиться, то эти люди часто говорят, пусть Бог заберет у меня все, пусть никто никогда меня не увидит каким-то важным и достойным, пусть что угодно будет, лишь бы только внутри себя я чувствовал, как владыка владычествует, как владыка превозносится, как его воля исполняется. И не только внутри себя. У нас должна быть жгучая, крайне такая доставучая боль по поводу Дома Божьего. Нас должна ревность снедать. Это то, что в нашем Господе. Это то, что должно стать и в нас. Его чувствования должны распространиться на нас. Одно из его чувствований – это жгучая ревность по его дому, вот как Ваня сказал, это его место покоя, там не должно быть идолов. Это просто, катастрофическая боль должна быть. Вот если ты любишь какого-то человека и пригласил его в гости к себе и хочешь ему приятное, создать приятные какие-то условия, и вдруг у тебя там в твоем доме какая-то невозможная вонь, что там зайти туда нельзя. там столько всякой мерзости и нечистоты. А бесы именно так, они и выглядят, и все эти идолы, они настолько неприятны Господу, он не может там находиться. И ты как бы... Без разницы тебе, что эти идолы присутствуют, ты его зовешь туда, или там кого-то, какого-то человека, которого ты очень ценишь, вот приди и тут вместе со мной порадуйся. То вот просто представь, со стороны на это посмотри, и ты увидишь, какая должна быть ревность по Дому Божьему. Вот это и требует от нас книга Откровения. Две главы книги Откровения на это нацелены. Там должен быть его порядок, там должно быть место его покоя. Он дальше распространится, он дальше заполнит собой все детали. Только дай ему место, дай ему возможность. Сделай так, чтобы все делалось из-за любви. И по любви все происходило. Сделай так, чтобы все те, которые есть идольские интересы, стали противны тебе, сильно противны, до ненависти противны. И чтобы ты мог и других этому научить, другим это показать. Сделай так, чтобы тебе ничего не бояться, чтобы тебе утвердить свое основание настолько, что я в это верю, я на этом стою, и я обязательно это получу. Все, что угодно, может не состояться, но только не то, что не надобно Господу. Если Господу надо что-то, оно обязательно состоится, если он находит в себе сосуды, способные эти вещи продвигать. Мы должны это четко понимать. Господь ждет нас. Господь ищет себе таких людей, которые будут стоять твердо. Конечно же, книга Откровения много раз предупреждает, что если ты пойдешь против этих царей, которые сегодня царствуют, они действительно царствуют в этом мире, они царствуют в наших генах. И, конечно же, они озлобятся и усилятся против тебя. Да, она приятная, эта информация, когда она откровением приходит от Господа. Но мы должны знать, что такой человек, который получает эти откровения, он выходит на войну. И, конечно же, ему надо полная победа, окончательная власть, чтобы Бог мог действительно дать ему все необходимое. Бог говорит, ну как я могу дать, если ты не победил это? Некоторые вопросы Бог говорит, я приду и сражусь. Это значит, что ты не победил. Я хотел бы, чтобы ты это сделал, но у тебя не хватило мужества, у тебя не хватило ревности, у тебя не хватило жажды против этих бесов, которые стоят в доме Господнем, и потому я приду, это сделаю ради себя самого. Но это означает, что ты не получишь достаточно власти, чтобы разрушать и искоренять в этом мире все то, что принадлежит бесам и дьяволам. Эти все цари, о которых пророчествует и Даниил, и книга Откровения, они должны быть разрушены, они должны быть изничтожены, потому что сила Господня должна явиться против всего этого. И эта сила, вы понимаете, так интересно Бог делает, что власть побеждать должна принадлежать людям. И Бог должен отойти в сторону. Ты должен стать победителем. Ты должен устоять и все преодолеть. И Бог не уберет твои бури и все эти атаки, которые на тебя воздвигнет враг. Он просто говорит: запасайся, пока этих бурь нету. Возьми все необходимое, и победа будет за тобой. И когда человек против дьявола воюет, это одно дело. Когда Бог запрещает дьяволу, это другое дело. Поэтому нам нужно победить, нам нужно разрушить дела дьявола, нам нужно стать воинами, способными на эту войну так, чтобы враг просто бежал от нас во имя Иисуса Христа. Я много мог бы говорить сегодня, но поймите меня правильно. Если ты не заинтересуешься сам, и если Слово Божие не откроется тебе так, как оно должно открыться, то эти цари будут царствовать, будут продолжать царствовать, будет Навуходоносор в тебе, он будет в тебе, эта суетная жизнь передается от отцов, от дедов, от прадедов, от прапрапра, от самого Адама. Она передается тебе, поэтому они будут царствовать. Все семь полнота всех этих царей будут сидеть внутри тебя, и ничего ты не сможешь с этим сделать. Поэтому тебе нужно воспользоваться словом от Господа, и тебе нужно воспользоваться благодатью тех, которые заработали эти своими страданиями эти права против этих козней дьявола. И когда ты соединишься с ними, чтобы не без них, не без тебя они достигли совершенства, и ты, чтобы не без них достиг совершенства, чтобы два стало одно. И когда это все осуществится в тебе, тогда ты станешь непобедимым, несокрушимым. И это тайна, которая была спрятана в этих семи печатях, которые Бог запечатал от самого начала всю программу своих действий. Сначала появляется распространение Евангелия и Нового Завета по земле, шествие с венцом, чтобы победить такой белый конь. Потом появляются все вот эти проблемы, и меч, и голод, и всякие болезни, и всякие обстоятельства, которые делают человека способным все преодолеть и устоять. Такие люди были, и они собирались Господом и не понимали, что на самом деле происходит, пока не снялась печать, пока не дал им Бог белые одежды и сказал: еще чуть-чуть, вот чуть-чуть, чтобы до конца дополнилась эта мера, и мы пойдем мстить человечеству, в котором сидят бесы, мы будем выгонять их, мы будем разрушать все то, что предано мерзости и лжи. Те люди, которые не захотят отказаться от своих бесов, они будут уничтожены и убраны с пути Господнего. Но всякий возжелающий освобождения получит его в полной мере. Такого не было никогда. Никакие пробуждения не приносили таких результатов, что всякий, кто поищет помощи от Господа, плюс большие страдания придут, чтобы заставить людей поискать помощи от Господа. И все это приведет к великому множеству работников, значит, которые будут стоять на стеклянном море и восклицать о величии Бога и готовиться к тому, чтобы в вечности какую-то работу Божию выполнять. Все это будет весьма скоро. Знаете, идем дальше по книге Откровения. Там как бы параллельно вот объяснилась одна часть, потом начинается опять с самого начала объясняться другая часть. Был железный такой, значит, измерительный прибор, как жезл, знаете, то есть со властью будет, когда появятся два пророка, да, то они со властью будут измерять Дом Божий. Не то, что принадлежит язычникам, потому что есть, знаете, внешняя сторона храма. Это все плотские люди, которые плотской жизнью живут. Нет нужды их измерять. Нужно измерить Дом Господень. И все, что в Доме Господнем, нужно поставить на свои места. И каждого поклоняющегося в этом храме нужно измерить. Если не подходишь под эти мерки, вон из Дома Господнего, чтобы тебя духу твоего не было, чтобы ты там не бесславил имя Господне и не заводил в заблуждение других людей. Выйдите от них и отделитесь от них, говорит Господь. И не прикасайтесь ни к чему этому нечистому. И этот скоро голос раздастся, когда Бог скажет среди вавилонской этой блудницы: «Выйди оттуда, мой народ». Знаете, и когда народ Божий выйдет оттуда, вот эти два пророка, они свое пророчество, язычники будут топтать этот внешний двор 42 месяца. Те, которые два пророка, будут пророчествовать 1260 дней. И вы знаете, 42 месяца, 1260 дней, 3,5 года, значит, время, времена и полувремя, это все одно и то же время, 3,5 года, 42 месяца, 1260 дней. Все Писание, значит, со всех сторон, чтобы вы знали, что да, это будет 42 месяца. Это будет 1260 дней. Это будет 3,5 года. То есть определенная точная дата звучит с разных как бы интерпретаций для того, чтобы мы знали, что это будет происходить в такое время. Знаете, и будет величайшая работа Господня прежде всего с Домом Господним. Дом Господень будет измерен и будет вычищен. Внешний двор останется внешним двором. И когда Дом Господень будет приготовлен, тогда начнется война. Начнется война против всего того, что принадлежит дьяволу. Видел я, говорит, большого красного дракона, который стоял перед женой, которая должна родить младенца мужеского пола. Эта жена была настолько величественна в своей славе, обрамляло ее солнце, и луна была под ее ногами, звезды вокруг нее. Это говорит о том, что Церковь Божья, соединенная с теми, которые уже получили свое обещанное на небесах, она являет собой славу Божью, и она как раз и родит, то есть она передаст жизнь отдельной структуре, отдельной части, отделенной от общей вот этой церкви, да, и как бы туда перейдет все небесное, к этим 144 тысячи, к этим двум пророкам, перейдет все то, что насобирали эти святые, вот так что сияет ее лицо, этой церкви, этой жены Господней. И когда это все перейдет туда, в этого младенца мужеского пола, тогда остальная церковь, она уже будет, не будет иметь силы против сатаны, она просто должна будет убежать в пустыню, потому что это уже не так грозно, как полки со знаменами. Это остаток тех, которые ну, могли бы сеять, но уже время пришло другое. Они просто в пустыне там будут доживать эти дни, когда сатана будет летовать на земле. И вот он, значит, захотел этого младенца взять, но младенец он для того и так Бог сделал, что он не своими силами будет поднят на небо, не своими достояниями и способностями. Он просто примет то, что принадлежало жене Господней, церкви Господней, соединится с этим и подымется на небо. Для чего он подымется на небо? Он будет пасти жезлом железным. Конечно же, он утвердит церковь Господню, будучи небесным жителем, он принесет небо в дом Господень, он очистит дом Господень от всякой скверны, и дальше начнет церковь Господня, начнут святые Божьи брать власть на небе, забирать власть у врага и утверждать его на земле. И пройдет это время, когда по всему лицу земли пройдет Евангелие Царствия, и потом, когда пройдет 1260 дней, значит, тогда выйдет из бездны зверь. Писание говорит, что он настолько будет лютый, он сидел там в бездне, там явно бесы знают, что там очень туго им приходится в бездне. И вот он там сидел все это время, сформированный дьяволом и такой зверь. И у него он все вот эти семь голов получил, все то, что сатана насобирал на земле, всех этих царей, всех этих владык, которые владычествуют внутри человека и которые полностью есть у этого зверя. Конечно же, все, которых имена не записаны в книге жизни, побегут к этому зверю. У них идентичная натура. Все есть у него, и все это есть внутри их сердец. И они с удовольствием будут ставить печати и поклоняться этому зверю, потому что это их родной отец, это их родное чувство человеческих ценностей, важностей того, что принадлежит людям. Наше время бежит очень быстро. Я буду продолжать такими общими словами говорить и дальше. Мне очень важно, чтобы у вас потихоньку открывалась картина предстоящих действий, предстоящей работы Господней на земле. И чтобы мы могли увидеть всех этих семь царей, которые царствуют и в нас, которые, вернее, царствовали в нас. Если мы получили слово от Господа, и это все стало для нас мусором, только Слово Божье может поражать в голову этого змея, поражать его голову. И сколько бы голов он не изобрел, сколько бы царей он не воздвиг внутри нас, проникающая силой Слова Божия способна поражать эти змеиные все отродья и выводить нас к свету. Пожалуйста, если вы хотели бы что-то сказать, у нас есть еще немножко времени, и мы помолимся, и на этом закончим наше собрание сегодняшнее.
Миша, есть один вопрос. Насчет этих царей я просто, может быть, не дослушал. Я просто не понимаю, при чем тут цари, скажем, вот эти царства вы называли. Если же это от Адама все тянется, это все в людях от Адама идет. Это один вопрос. А второй вопрос. Чуть-чуть пораньше вы сказали, что этот самый, как его, после загробной жизни, ну, так грубо говоря, или по ту сторону, то будет какая-то миссия, которую мы должны выполнить. Что это обозначает? Я просто никогда это не встречал, поэтому хотел спросить. Может быть, что-то я не дослушал.
Значит, что касается переданной суетной жизни от отцов, да, то Писание говорит, что это не только от Адама. Да, от Адама Адам вкусил, и познание добра и зла, значит, начали бороться во всех людях, да. Но мы говорим сейчас о ценностях, которые сидят в человеке, да. Так вот эти ценности, они веками вырабатываются, и была специальная программа у дьявола, которой Бог разрешил быть, да, чтобы определенные ценности... Сергей, когда ты читаешь книгу пророка Даниила, да, там как раз это очень четко прослеживается, что все эти звери, они имели влияние на людей, и что они продолжают, до сего дня продолжают свою деятельность. Даже давай вот Даниила прочитаем, где написано «прочие же из царей до времени не умерли», да? Смотри. Ты читал вообще книгу Даниила?
Я честно скажу, я так не полностью, но некоторые вещи читал, да. Я говорю, может быть, я что-то недоуслышал, но мне такое ощущение, что, ну не то, что ощущение, представление, что после того, как Адам с Евой согрешили, да, то есть они приняли в себя полностью приняли в себя греховную натуру. То есть она выявилась как бы в них, или другими словами можно сказать. То есть я не... Возможно, с годами она как бы становилась все хуже и хуже, если так понимать. Но я думаю, она была уже там от начала.
Я думаю, что познание добра и зла, да, для чего было дано человеку? Для того, чтобы он стал искушаться злом. Правильно? Есть злодей, который зло предлагает, заворачивает его красивые обвертки. И, программа эта есть внутри у человека, познание добра и зла, да? И вот насколько человек будет искушаться злом, настолько он и будет дальше и дальше уходить от Бога. Ведь согласись, что все люди разные, так же ведь? Нету того, что вот, ну, как бы вот все упали, и все одинаково стали с одинаковыми последствиями, да?
Тогда ну, бы... я не знаю, я бы сказал, что все одинаковые, в принципе, ну, если так взять взаимно. Может быть, у кого-то там что-то больше проявляется, чем у другого, но все одинаково имеют те же самые похоти, скажем.
Сергей, значит, смотри, есть люди, которые, понятное дело, что все искушаются злом, сердце человека крайне испорченное, да? Но вот смотри, есть люди, допустим, в Ветхом Завете, которые, вот я сегодня читал, у них был внутри Дух Христов, да? Каким образом Дух Христов у них появлялся? Они практически собственными своими усилиями, поисками правды, да, находили многие ответы на те вопросы, которые ставит жизнь, и освобождались от неправильных желаний. Так же ведь? Коль у них был Дух Христов, значит, у них были желания Христовы, правильно?
Желание, да, я соглашаюсь, желание. Я не знаю насчет поведения, но, может быть, желание,
ну,
да.
Ну, естественно, и поведение было не такое, как люди, которые, ну, страсти и похотения у них такие, что они, понятное дело, что они были не без греха, да, но они явно были людьми, вот, допустим, возьми богатый юноша, да, он исполнил все заповеди. Много таких людей было? Немного было таких людей. Но что-то с ними происходило, и зло они принимали меньше, чем добро. Добро усилялось и утверждалось в них гораздо больше. Но основная масса людей больше была нацелена на то, чтобы зло, значит, собирать. И да, люди делились на разные, на людей, которых Бог принимал и имел с ними дело, и на людей, которых он уничтожал просто. Некоторых он наказывал, чтобы они исправились, а некоторых просто уничтожал целыми народами, потому что зло стало, ну, полностью их затмило, понимаешь? Поэтому нельзя сказать, что мы имеем одинаковые... ну, состояние, и что у нас нету, особенно мы, если мы говорим о Ветхом Завете, у них им предлагался выбор. И вот эта гора благословений, если ты будешь делать то-то, то-то и то-то, а вот эта гора проклятий, если ты будешь делать то-то и то-то и то-то. И поэтому были и те люди, и те люди. Согласен? Вот okay, как раз нашли место. Вот здесь идет речь за Антихриста, за смертельную рану. Смотри, видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, как я и говорил, рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. То есть зверь властвует, да, вот он имеет определенные внутри нас гены, когда нас вот, к примеру, я никогда не убью человека, да? Но как ты будешь вести, допустим, себя, когда тебе, скажем, предложат, или сейчас тебя убьем, или ты убей его? Там, скажем, какая-то часть людей на этом, как бы до этого дойдет, а дальше уже не сможет. Скажет, я лучше убью его, чем убьют меня. Кто-то как ты будешь себя вести, когда твою мать убьют, и там прочее, разные у всех людей состояния. Но эти звери сидят в людях, и когда у них будет отнята власть, и дано будет им только право искать себе новых, ну, как бы возможностей в людях, вот, потому что тысячелетнее царство это когда у зверей отнята вся власть их. Понимаешь, они не могут ничего делать, заставлять делать, только ну, как бы начинать все сначала, искать возможности кого-то соблазнять, потому что там сказано, что в тысячелетнем царстве, если ты сделаешь грех, то ты будешь умирать за свой грех, и в конце концов звери опять войдут в людей, потому что после тысячелетнего царства большая масса людей опять восстанет против Бога и вместе с дьяволом пойдет на святых. Вот. Об этом говорит Писание. Поэтому, Сергей, значит, полнота этих зверей сидит во всех людях. Но какой-то зверь слабей, какой-то зверь сильнее внутри тебя, какой-то, может быть, бездействует пока без надобности. Но вся эта сатанинская братья, она и есть плоть со страстями и похотями. Я же сказал, как она появляется в людях. Вот приходит помазанный дьяволом царь, да? И это не, ну, не простое царство, а вот такие империи, за которые Даниил говорит, которые правили всем миром. И он имеет специальные наклонности сатанинские, чтобы всех людей приучить к определенным вещам, чтобы они посчитали это, ну, как бы своей ценностью. Постепенно, понемножку он, как вот коммунисты убеждали, да, и люди там ненавидели там всех верующих, там и Бога, и все на свете, потому что так убеждали, так учили, так заставляли, и постепенно люди становились такими, знаешь, раздраженными ко всякой правде. Точно так и здесь. Была специальная программа, чтобы можно было вселить в человеческую сущность качества, которые бы царствовали над человеком. Вот. Одно дело познание добра и зла, когда человек ну, как бы должен выбирать. Другое дело, когда царство этих царей внутри твоего сердца. Не знаю, убедил я тебя или нет.
Не знаю. Надо подумать еще над этим.
Думай. Но Серега, Серега,
похоже, что типа того, что как бы со временем ухудшалась ситуация, можно так сказать, если так быстро сжато сказать, да?
Ну, то, что ситуация ухудшалась, мы знаем, потому что Писание говорит, последние времена будут тяжкими, правильно же? Ибо люди будут самолюбивы, горды, там, родителям непокорны, там целый букет.
Ну, там и этот букет уже давно был, еще даже когда, вот поэтому Бог истребил землю.
Серега,
то есть, то не, эти букеты не там были давно.
Давай прочитаем это место. Ваня, найди, пожалуйста.
Какое место мы прочитать должны?
Последние времена будут тяжкими.
Сейчас.
Ну, я имел в виду в плане том, что, например, насколько разрешен был человек. То есть одно место, вот это даже, которое говорит, что сердце человека крайне испорчено, то можно по нему определить, что всякий человек
абсолютно
просто в конец испорчен.
Абсолютно, но усиление зла в последнее время будет гораздо больше. Так говорит Писание.
Может, можно это назвать усилением зла, да, или более как проявлением, потому что, может быть, многие как бы скрывали и не давали этому свободу, а это будет уже проявление. Можно так назвать это?
Да, можно и так сказать. Вот давай читаем.
Давай я прочитаю.
Читай, Вань.
2 Тимофея, 3 глава 1. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Mm-hmm. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся».
То есть мы видим, что со временем ситуация ухудшается, правильно?
Да,
именно,
да, правильно.
В делах. Дела с каждым разом становятся все более, занимают власть над человеком. И, конечно же, этим всем руководит как раз вот эта мирская система ценностей. Ведь главные цари, они прячутся. Вот возьми, допустим, лицемерие. Да? Это такой царь, который ненавидит Бог настолько это явление, да, а люди на него не обращают внимания. Ну а как без лицемерия? Если я скажу прямо, если я скажу правду, значит, меня не будут любить. Если я не спрячу свои недостатки, значит, меня осудят. И человек залазит в двойную жизнь и ведет ее, и не хочет из нее выбираться, потому что другого ничего он не может и представить себе. Он же не верит.
Но это, я думаю, одно из злых качеств, которое было уже в человеке после, от Адама передано. То есть
Пойми, что вкусил человек, когда он вкусил этот плод?
Он вкусил зло, можно
Смотри,
сказать.
Смотри, Серега.
Если Писание бы он вкусил говорит, жизнь, то мы бы жили по-другому сейчас.
Смотри, не жил бы ты по-другому. Это все было в плане Бога.
Но я не говорю, что оно бы было бы по-другому, но я говорю, если бы он вкусил бы жизнь, то не было бы такого мира, как мы сейчас наблюдаем. То есть, но это не должно было случиться.
Вот послушай меня, может, ты со мной согласишься. Значит, во-первых, Бог злом не искушается, говорит Писание, да?
Да.
Что дал вкусить Бог Адаму с Евой? Дерево познания добра и зла. Он вкусил не только зло, он вкусил развлечение добра и зла. Понимаешь? То есть он перестал быть биологическим роботом. Вот так все принимает за чистую монету, что Бог сказал, и все. А здесь Бог ему дал просто возможность, ведь смотри, что Бог говорит об Адаме. Вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло, да? Значит, Адам до этого не знал добра и зла, как Бог. Значит, он не был подобен Богу, правильно?
Он не был подобен.
Да, а когда он вкусил от дерева познания добра и зла, он стал подобен Богу? Ну, потому что сам Бог сказал, что вот он стал как один из нас.
Ну да, и поэтому не допустил, чтобы они дальше там вкусили, чтобы не
да,
стали.
Да. То есть мы понимаем, что вкусил Адам. Адам вкусил смерть. Почему? Потому что он не сможет не искушаться злом. Зло будет приходить, и он зло будет принимать. Но это не означало, что в момент, когда он вкусил, в принципе, то, что есть у Бога. Правильно же? Потому что Бог говорит, вот Адам стал как один из нас. А уже потом он набирает зла, и сердце человека крайне испорчено. По какой причине? По причине того, что человечество искушается злом и не может не искушаться злом. И всякое искушение злом приносит человеку внутри определенные установки. Так же ведь? Поэтому тут не столько причина в Адаме, сколько причина в том, что человеку не дано, хоть он различает добро и зло, но он искушается злом. Суть-то Нового Завета в чем? Суть в том, что чувство навыка приходит к различению добра и зла, и когда человек уже зло назвал злом, и не искушается злом, он может вкушать от дерева жизни и стать полным подобием Бога. Вот. Поэтому мы говорим, что человеческие сущности вложено то, что собрал дьявол за многие тысячелетия. И там есть специальная программа, что должен человек любить, что он должен ненавидеть. Понимаешь? И очень многие вещи, они для нас ценны. Мы даже не знаем, что это идет еще от Вавилонского царства, допустим.
Теперь... Я понял вашу мысль.
Да. Теперь, что касается работы, которую человек должен будет делать, когда он уйдет отсюда с земли. Написано ли что-то конкретное в поддержку этих мыслей? Конечно, очень много написано. Единственное, что надо сказать, что Бог не хочет, чтобы мы... ну, как бы вникали в эту область. Вот когда говорится, что вникают в дела ангельские, да, или вникают в духовный мир, то, ну, Бог не разрешает это делать, да. Но понятное дело, что Бог готовит человека к тому, чтобы он имел определенные качества, прежде чем он умрет. Так же ведь?
Ну, я не знаю, какие-то есть ли конкретные определенные качества, но просто святость его постичь или как бы родиться от него, то вот это, я бы сказал, то да. Не знаю насчет определенных качеств.
Ну, скажем так, Бог хочет, чтобы мы стали братьями Иисусу Христу, так?
Так.
Значит... Есть определенная миссия у Христа, есть и определенная миссия у его последователей.
Это однозначно. Так как Христос сделал работу на земле, так же и мы должны сделать свою работу на земле, но я не знаю насчет после того, как мы уйдем отсюда.
Ну, дело все в том, что земля – это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. А там... нам надо проводить вечность. Если, ну, предположить, что мы будем там ходить по золотым улицам и славить Бога, петь песни и ходить к друг другу в гости, как говорят многие верующие люди, то не дай Бог нам такого царства. Да?
Ну да, это глупо, да, мы за это не говорим.
Естественно, что Бог находится постоянно в движении, и его работа не останавливается, об этом Писание говорит четко. Когда Христос говорит: «Я вижу Отца Творящего и делаю то же», да, естественно, он что-то видел, какие-то действия Бога, которые Бог делает где-то ну, в неведомом нам мире. Правильно? Ты же не можешь...
Мы можем только предположить, я не знаю точно.
Ну,
возможно, да, Бог что-то творит, я не знаю.
Ну, если ты ему понадобился, то ты ему понадобился, конечно же, не для того, что вот говорят, что вот Бог, там типа ему не с кем общаться, и вот он задумал сделать человека, чтобы тот его славил. Как будто Богу так сильно нужно, чтобы ты ему там песни пел и славил его день и ночь. Конечно же, ему нужно совсем другое от нас, это понятно. И просто так он нас бы не творил бы. То, что у Бога есть много разных дел, которые он делает, Писание об этом дает очень ясные намеки. Оно специально берет, там, допустим, говорит о каких-то силах, которые не обозначены в Писании, да, что есть какие-то там рефаимы, да, какие-то другие разные формы жизни, которые так чуть-чуть намекнет и закрывает этот вопрос. Для того, чтобы мы понимали, что мы знаем одну только маленькую-маленькую часть всех дел Бога. И... Ну вот я тебе вопрос задам. Да, хорошо, Ваня, я сейчас... Я тебе вопрос задам, этот, Сергей. Вот Бог создал небо, землю, человека. Ну, сколько вот ему понадобилось на то, чтобы это все сделать? Ну, скажем, пусть 1 000 000 лет, да?
Я этого ответа даже и не знаю.
Ну, мы гипотетически говорим. Пусть, образно говоря, 1 000 000 лет, да?
Ну, в моем сознании Бог, он всемогущий. То есть я не думаю, что ему там требуется, там, как инженеру, сидеть, высчитывать что-то, или там
Серега,
пробовать, раз не получилось, там, или 1 000 000 лет тратить на что-то. Он может сотворить всю секунду, я так представляю. Но
понятное
я тоже
дело, я не об этом речь веду. Mm-hmm. Я хочу сказать, что пусть, допустим, какое-то время ему нужно было... создать человека, да? Что он делал до того, когда он задумал этот план? Ведь он-то бесконечный и был всегда. Значит, получается, что он ничем не занимался. Вдруг определенное время он построил план, родил сына, потом через сына все начал делать. А до этого что-то делал или не делал? Понятное дело, что делал. Так же ведь? Не был же он в спячке.
Ну, вероятно, что-то делал. Я тоже, опять же, я не уверен. Не знаю.
Так вот это вероятное, как раз мы должны и понимать, что, естественно, Бог чем-то занимается тем, что нам неизвестно. Так? Логично?
Я могу сказать, возможно. Я не могу утверждать это.
Но
окей.
Если, Серега, если ты говоришь возможно, значит, у тебя есть другой какой-то возможный вариант.
Нет, я просто не знаю, и все. Я исхожу из того, что просто у меня нет информации насчет этого.
Да, но тебе же дал Господь мозги, которыми ты можешь
рассуждать. Ну да, я только могу как бы рассуждать или там представлять что-то, но это не значит, что это аккуратно будет.
Ну хорошо. Значит, для тебя этот вопрос такой, что я не знаю, что там было. Может быть, Бог был в спячке, да?
Нет, я не говорю, что он был в спячке, потому что я не думаю, что он такой Бог. Но я не знаю, что конкретно было. Я думаю, что никто из нас этого не знает.
Ну, Сергей, я не знаю, как ты. Я вот читаю Писание, я вижу деятельного Бога, который творит все новое постоянно. Да? Поэтому, если он в определенное время задумал план земли и человека, и там родил сына и все такое, значит, это говорит о том, что он деятельный Бог, и он расширяет свои пределы каким-то образом, и что-то он где-то, возможно, у него разные формы жизни, возможно, еще какие-то духовные дела, которые мы не понимаем, но сказать, что Бог кроме земли ничего не делал, я не думаю, что разумный человек когда-то это сможет осмыслить. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, Бог готовит людей для определенных дел, которые ему нужны в вечности. Иначе зачем ему с ними заниматься? Чтобы мы его там славили? Какая в нем в этом необходимость? Он не нуждается ни в какой славе. Она ему не нужна.
Ну а если просто взять такую мысль, что просто он хочет разделить себя с нами?
Что значит разделить себя с нами?
Ну как бы... чтобы мы познали его любовь и стали частью его. То есть он и есть любовь. И стали частью его. И как бы, может быть, я не говорю, что это весь результат его творения или там его цель, но я просто говорю, может быть, это тоже имеет свое. В общем, я думаю, мы уже уходим в сторону.
Мудрствования всякие. Я очень быстро скажу свой аргумент. Дело все в том, что мы видим явную селекцию, что одних людей Бог выбирает, других отвергает, уничтожает. Значит, он не просто вот чисто захотел разделить себя самого с людьми, да, любовь свою им проявить. Если бы он хотел это сделать, действия и хотения – по-любому происходят по его изволению в нас. Так же ведь? Если он захочет, чтобы человек покаялся, человек покается. Если он не захочет, чтобы человек покаялся, человек не покается. Потому что если он откроет, никто не закроет. Но мы видим явно, что Бог кому-то открывает, а кому-то не открывает. Значит, какие-то определенные качества, на которые Бог смотрит, что да, из этого может получиться, допустим, вот такой сосуд, из этого вот такой, а из этого ничего не получится, его просто нейтрализовать и все. Но это же происходит. Поэтому говорить о любви Божией, который хочет просто, чтобы человек был счастливым, не приходится. Ему явно нужен этот материал для определенных действий в будущем.
Ну, я думаю, если бы ему нужны были такие люди, как материал для будущего, он бы просто их сотворил уже таким материалом. То есть, я думаю, это...
Сергей, нет.
Не знаю. Все, что он уже, делает, я думаю, мы уже не туда заходим.
Он естественным путем развивает человеческую личность, это факт. И дает возможность человеку какие-то качества набрать внутри себя. И от этих качеств потом дальше все начинает, как говорится, плясать. Внимательно посмотри, ты увидишь, что зависит от Бога и зависит от человека его будущность. Поэтому, ну, логика вещей, если бы ему просто не хватало кому проявить свою любовь и отдать там себя, то он бы действовал по-другому. Ладно, закроем этот вопрос. Подумай хорошо. Вернее, позвони мне, и я тебе приведу другие места. Сейчас уже голова кругом идет. Ваня говорит, еще три вопроса.
Извиняюсь, что забрал время у всех.
Да, отлично. Дай Бог, чтобы ты почаще вопросы задавал. Это, ну,
давай.
Помолись, Вань.
Великий Бог, мы благодарны за Твое Слово. И мы верим, что Твое Слово, оно сильное. Оно может менять наши мысли, менять наши желания. Мы, Господь, еще раз исповедуем полное право Твоему Слову, Господь. Мы хотим иметь этот Дух Христов. Мы хотим внутри себя находить любовь ко всему тому, что Христос любил, что Он показал на земле, когда жил Он любил, и как Он любил быть послушным Отцу во всем, независимо от того, что люди говорили, чего люди хотели, чего люди просили. Мы хотим, Господь, также видеть это исполнение, которое Ты оставил для Нового Завета, как Ты обещал, что Дух, душа и тело будут всецело принадлежать Господу. Благослови нас этим благословением. Мы отдаем самих себя, хотим, чтобы Ты работал с нами, вразумляя нас, где мы что-то упускаем. Мы не хотим быть людьми, которые по какой-то причине остановились и этого не заметили. Но мы, Господь, даем Тебе полное право и просим, чтобы Ты благословил нас как церковь, потому что мы хотим быть в числе этих людей, о которых Ты сказал, что церковь Твоя, она святая, она, в ней нету нечистоты. Но самое главное, она послушна главе, которая есть Христос. Пусть Господь, каждый человек будет благословен и получит откровение лично от Тебя, быть наученным лично от Тебя, не только слышать ушами физическими, но также самое главное слышать внутрь сердца, и пусть будет каждая душа благословена в своих личных исканиях. Спасибо Тебе, великий Бог, за Твое Слово сегодня и за последующие дни, когда Ты будешь с нами работать. Мы благодарны за Слово Твое. Аминь.